Татьяна Осинская и Ирина Эльба. Ветреная леди на стихийном факультете. «Отчим расстроил вашу помолвку, чтобы выдать за другого? Не беда. Вот выжить в незнакомом городе без средств и поддержки — это да, это сложно. Но если в крови бушует магия, а в голове ветер, то выход найдется. Я, например, поступила в академию. Теперь мне предстоит поучаствовать в студенческом турнире, влипнуть во внутреннее расследование и влюбиться». Глава первая. Человек может бесконечно смотреть на огонь, особенно когда сжигает в нем чужое предательство. Я подкинула языком пламени последнее письмо, и они жадно накинулись на него, уничтожая очередное доказательство моей глупости. Словно восточная танцовщица, огонь извивался и плясал на клочках бумаги. Он завораживал своими переливами и вспышками, немного притупляя боль, засевшую глубоко в сердце. Казалось бы, надо радоваться, что я вовремя обо всем узнала, но меня почему-то обуревало отчаяние. Как мог такой красивый, утонченный, образованный молодой человек так нагло врать? Чарльз ухаживал за мной всего месяц, но уже покорил сердце. Мне было безразлично его социальное положение, ведь знатность рода не сделала меня счастливее. Не волновали его доходы, ведь Чарльз любил меня до умопомрачения. Об этом он регулярно сообщал в письмах, а порой даже на званных вечерах, если ему позволяли присутствовать как секретарю лорда Эванши, подающему большие надежды. Каждый вечер возлюбленный присылал мне цветок белого левкоя. Со дня на день я ждала предложения руки и сердца, и оно поступило, вот только не от него. Отчим, лорд Пристли, объявил, что выдает меня замуж за какого-то иностранца. Словно я кукла бездушная, которую можно продать, если она вдруг надоела. А ведь мне уже 18 лет исполнится через полтора месяца. Искать защиту у матушки бесполезно. Она всегда считала, что мужчины умнее и образованнее женщин. Поэтому она недолго горевала после смерти отца и вышла замуж за лорда Пристли. Ему, мужчине, лучше известно, как устроить нашу с ней жизнь, считала мать. С тех пор, как умер отец, у меня началась темная полоса и вела она в пропасть. «Ирейн, Ирейн, ты тут?» Донесся из-за двери вместе со стуком голос подруги. «Открой скорее!» Промокнув платком сорвавшиеся с ресниц слезы, я тяжело поднялась с ковра и впустила Виолетту. «Я все знаю!» С порога объявила она, приветственно приобнимая меня за плечи. «Замок гудит, как растревоженный улей. Неужели лорд Присли решил выдать тебя замуж?» «Да, 2 часа назад он объявил мне об этом», прошептала я, сглатывая ком в горле. «Но почему ты не рада? Он выдвинул условия?» Обрушила град вопросов Летти. «Давай присядем, и ты мне все подробно расскажешь». «Что тут рассказывать?» Я опустилась на диванчик. «Отчим выдает меня не за Чарльза». Виолетта громко ахнула, а в глазах ее сверкнул восторг. Если бы не мое душевное состояние, я бы задумалась над такой странной реакцией. «Некто лорд Фалоуми из Аравии попросил моей руки. Лорд Присли не нашел повода для отказа». «Не может быть», — прошептала подруга. «Более того, когда я сказала, что жду предложения от Чарльза, и между нами почти все слажено, отчим рассмеялся мне в лицо и сказал, что этот мошенник никогда не женится на мне». «Почему?» «Потому что он никогда меня не любил». Схлипнув, я вновь не сдержала слезы. «Ему нужен был лишь мой титул и положение в обществе, которое давало женитьбы на высокородной леди». «Не может этого быть!» — вновь выпалила Летти. «Это отчим сказал, и ты ему поверила?» «Доказательства были неопровержимы». «И что ты будешь делать?» — участливо спросила подруга. «Нельзя спускать им это с рук». «А что я могу, Летти?» Порывисто вздохнув, я промокнула глаза платком. «Матушка, и та на стороне лорда». «Ты должна им отомстить». Виолетта поднялась с места и принялась мерить шагами комнату. «Пусть они пожалеют, что так с тобой поступили. Ты что я могу?» — выкрикнула в отчаянии. «Любимый предал! Жизнь кончена!» «Вот, вот оно!» — всплеснула руками подруга и подскочила ко мне. «Ты должна лишить себя жизни, и тогда они все пожалеют!» Я замерла, пытаясь осознать ее предложение. Прервать эту черную полосу, начавшуюся после смерти отца, а заодно заставить лорда Присли и Чарльза пожалеть о содеянном. Когда они поймут, что потеряли, будет поздно. «Решайся, нож или яд?» Виолетта приблизилась и взяла меня за руку. «Я восхищаюсь тобой». «Нож?» Еще плохо понимая происходящее, уточнила я. «И что с ним делать? Ты же знаешь, я боюсь крови». «Тогда яд». «А у тебя есть?» Недоверчиво переспросила я, но по растерянному виду уже поняла ответ. «Я выброшусь с балкона». «Правильно». С некоторым облегчением выдохнула Летти, помогая мне подняться. «Иди». «А ты?» Я вновь растерялась, плохо понимая, что происходит, но желая, чтобы этот ужасный день скорее кончился. «Я подожду тебя здесь». Подруга подтолкнула меня к нужной двери. Ее глаза сияли азартом и гордостью. Подойдя к окну, скрытому шторами, я нащупала балконную ручку и повернула ее. Еще 4 шага, и передо мной раскинулся безбрежный лес, испокон веку принадлежащий лордам Ливандийским, роду моего отца. Сколько незабываемых минут я здесь провела. Моя комната располагалась в восточной башне, с высоты которой было видно даже кончик махровых гор. К тому же здесь всегда гулял ветер. Мой друг, моя стихия. Я отрабатывала с ним самые сложные заклинания. Вот и сейчас, приподнявшись и сев на широкий парапет, я перекинула ноги на другую сторону и тут же почувствовала касание родной стихии. Ветер задирал подол платья, путал длинные каштановые волосы, звал поиграть. В голове забилась отчаянная мысль. «Неужели я этого никогда больше не почувствую? Не испытаю силу стихии, не поднимусь над землей. Я вдохнула полной грудью, прикрыла глаза. Это позволило собраться с мыслями. Нельзя назло другим причинять вред себе. Но оставлять все как есть тоже не стоило. Открыв глаза, я посмотрела вниз. Люди казались маленькими муравьишками, суетливо бегающими по своим делам. Меня никогда не пугала высота. Наоборот, манила. Только не вниз, а вверх. Последние десятилетия в нашем мире прогресс шагал широкими шагами. Лошади перестали быть самым быстрым средством передвижения. Их обогнали паромобили. Потихоньку в воздух запускали парящие корзины. Но добиться свободного полета человека не получалось. Маги, обладающие стихией воздуха, могли левитировать над землей или сдержать скорость падения, чтобы не разбиться, если вдруг сорвутся с крыши. Но преодолевать расстояние подобно птицам у людей пока не получалось. Неожиданно мелькнула мысль, насколько же прославится тот маг, который решит эту проблему. Подарить человечеству чувство полета — это должно быть что-то невероятное. Еще немного поболтав ногами, я приняла окончательное решение и вернулась в комнату. «Летти, что ты делаешь?» Я с удивлением смотрела на подругу, перебирающую украшения в моей шкатулке. «Ирейн, ты как? Почему ты тут?» «Я решила сбежать из дома». Тут же, переключившись на насущный вопрос, заявила я. «У меня есть тетя по отцовской линии. Мы мало общались после похорон, но, думаю, она будет рада меня принять». «Ну, не знаю. Как ты выберешься из дома? Да тебя наверняка быстро найдут». «Но мне больше некому податься». Я приуныла, потому что хороший план рассыпался на глазах. «Ладно, не расстраивайся», — подбодрила Виолетта. «Я что-нибудь придумаю. Ты пока собирай пожитки». «Что собирать?» — не поняла я. «Вещи, которые ты с собой возьмешь, и подумай, на чем ты поедешь до тети». «На поезде, конечно. В Элойск больше ничего не ходит». Обсудив разные варианты, мы решили, что самый надежный способ выйти из дома — это в гости к Летти. Я не верила, что мне понадобится что-то придумывать, но подруга настаивала. Поэтому собранный саквояж мы попросили слугу отнести в паромобиль подруге. Переодевшись в дорожный костюм, я была готова выдвигаться. В груди скручивался тугой узел от волнения.
«Госпожа, позвольте поинтересоваться, куда вы направляетесь?»
— степенно произнес дворецкий у главных дверей.